Это свобода орг.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Головні теми випуску. Осудженная сегодня до 2 года с оттерминовкой присуду на 2 года журналистка Ирина Халиб заявила, что она и ее 4-годовый сын застаются закладниками у руках уладов. Суд Заводского района так само присудил керовника штаба Виталя Рымашевского Павла Северинца до 3 года межевания воли у колюни поселения, а керовника передвыборчего штаба Миколы Статкевича Сергея Марцелева до 2 года умовно. У суде Ленинского района Менску, где судить былых кандидатов президента Миколы Статкевича и Дмитрия Вуса, за слухали письмовые показания сведок, якие у суд не з'явилися. Усейны написали, что Статкевич у Бобруйску не рассказывал про программу, але кликал на площу. У суде Фрунзенского района Менску, где разглядается справа былых кандидатов у Владимира Некляева и Виталя Рымашевского, у якости сведки выступил Павел Северинец. 16 травня курс наявного белорусского рубля обесценился до 4,5 тысяч рублей. Однако люди по-ранейшему не спешаются сдавать валюту, чекая еще большего росту доляра. У эфире «Ночная свобода. Выники дня» и зараз Алена Радкевич с оглядом основных белорусских подеев.
Ирина Халиб, Павел Северинец и Сергей Марцелев после присуду вызволены у судовой зале под подписку про невыезд. Северинец отримал 3 года химии, Марцелю 2 года умовное, Халиб 2 года за терминовкой.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова.
У Менску протягиваются еще 2 процессы над удельниками площади, у тым ліку над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым, Виталием Рымашевским, Николаем Статкевичем и Дмитрием Вусом. Россия закликала Минск притримливаться международных обязательств у галине права человека. Официальный представник МЗС России Александр Лукашевич заявил, что присуды, вынесенные фигурантом криминальной справы об массовых беспорядках у Минску, не могут не выкликать питанию. Милиция начала криминальную справу по факте хулиганства ля дома правосудия, где судят удельников площади. Допытано несколько громадских активистов.
У Росі просто посилаються на те, що там судили Сальникова, і тому зараз просто пройшли по активістах Європейської Білорусі.
Нацбанк дозволив продавати доляри у обмінниках по 4,5 тисячі рублів, однак валюти у продажі по-ранішому нема.
Должно бути, звісно, це свободний курс образування. Ринка немає як такового.
Чиновники вертикалі у регіонах почали виконувати потребування об узмацненні дисципліни. У регіонах ладзяцца аблавы на прагульшчыкаў, вяртаецца пісьмовы ўлік знаходжання людзей на працоўных месцах, а таксама кантроль за ідэалагічнай і кадравай працай.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. У суде Заводского района Менску завершился процесс над 3 удельниками подеи 19 снежня. Вынесенные присуды сустаршине аргкомитету БХД и керовнику передвыборчего штаба Виталя Рымашевского Павлу Северинцу, жонце былого кандидата у президента Андрея Санникова, журналисты Ирине Халиб и керовнику передвыборчего штаба Миколы Статкевича Сергею Марцелеву. Судья Жанна Брысина присудила Павлу Северинцу 3 года обмежевания воли у колюнии поселения, Сергею Марцелеву 2 года с выпробовальным термином, Ирине Халиб 2 года с оттерминовкой выполнения присуду. Во всех 3 взяли подписку про невыезд. После выхода с суду Ирина Халиб заявила.
Знаете что, я вам скажу честно, до чего мы дошли, если мы радуемся тому, что нас посадили не на 10 лет, не на 15, а вот дали возможность мне наконец гулять с моим ребенком, лишив его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты. Вопрос, какую цену за него заломят, я не знаю, но все Все это время я пыталась понять, почему меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках, в запертой квартире, под нашим надзором. Они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками. Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять. Можно ли сказать, что я встала на путь исправления? Или нельзя сказать? Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну, кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто.
Сказала Ірина Халіп одразу після визволення у залі суду. Наш кореспондент Валер Каліновський собрав реакції на сьогоднішній присуд.
Батька Ірини Халіп Владимир наведав усе посіджені суду над дочкою і амаль усе процесу над зятем Андреєм Санніковим, осудженим на 5 років тюрми узмоцненого режиму. І суровий присуд Санникову і м'якчейший вирок своєї дочці він лічить несправедливими.
Я не приймаю сьогодні ніякі віншування, тому що моїй дочці тільки міняється форма тюрми. І на по-ранейшому стається в'язнем цього почварного режиму. Їй амаль все заборонено буде. У 10 годин вона, як солдат, повинна бути у казармі. Я не ведаю, які у її будуть далі стосунки з її професією, як у таких околичностях можна увогулі працювати у У мене вельми змрочний сьогодні настрой. Зрозуміло, я радий, що вона буде хоч мати можливість вийти з Даньком на вулицю, чого раніше не було. Ну, але нема у нас ні у кого сьогодні підстав, ні для яких сутішенняв, тому що йдуть гэты дикі процеси. 37-й год вернувся в Україну. Нема права, нема закону, нема нічого. Диктатура звіреє і дичеє з кожним днем.
Маті Ірини Халіп Люцина Бельзацкая каже, як шмат пережилав у той час, коли доводилося оформляти опекунство над онуком Даніком.
Горжусь своїм зятем, естественно. І дуже обідно, що саме такі люди, які должны были составить гордо, они составляют, в принципе, нации, они в тюрьме были, и сейчас вот все равно Ира под приговором.
У момент, коли Люцина Бельзацкая казала гэтыя словы, у калідор увялі Паўла Северынца без кайданкоў. Яго адпусцілі з-пад варты пад падпіску. Ягоная маці Таццяна уздыхнула.
У тых умовах, у якіх все адбываецца, канешне, адчуваю вялікую палёгку, таму што зараз на нейкі тэрмін Паша будзе са мной побач, разам будзе дома. Я змагу паклапаціцца пра яго здароўе. А ўвогуле, лічу, гэта не павінна іх было быць увогуле гэтых прысудаў.
Бацька Сергія Марцелева Уладзімір каже, што калі ягоны сын цягам 2 гадоў зробіць адміністратыўнае правапарушэнне, яго могуць забраць у сапраўдную турму.
Это приговор уже полгода фактически назад был в тюрьме за нарушение правил дорожного движения. Еще 1,5 года без права выезда.
Будете обжаловать или?
Я думаю, что нет смысла. И это беспредел, однозначно.
Падтрымаць падсудных прыйшоў прадстаўнік пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Вельмі, конечно, жаль, что все гэта у нас в нашей крайне робится, потому что все это паза законом, и в том лику это присуды, какие были наименее жесткие, а лишь все это так само паза законом, потому что не было на самой справе никаких массовых беспорядков и так далее. Ну, будем смагаться далее.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька, який сам з'являється обвинуваченим по справі за площу, переконаний, що до переміна в Білорусь штурхає сама влада.
Лукашенко створює таку ситуацію, яка була у 1994 році, коли люди готові були голосовать за любого, только не от того, кто представляет уладу. И коли никто думает, что можно посадить Кропкова неких людей, и это будет означать, что оппозиция эти супротив без головы, это помылка.
То, что теперь робить белорусская влада, это незаконно и аморально, и все менее людей будет это подтримливать, переконаны Анатоль Лябедько.
З Мінську передавав Валер Каліновський. Ви слухаєте «Ночную свободу», «Виніки дня», і зараз слово нашим слухачам.
Журналистская судьба Ирины Халіп напоминает судьбу самой белорусской журналистики, как когда-то бывшей свободной, и которую ну, репрессировали вот как только могли, потому что, например, где новая газета «Сморгони»? И так ли уж она там политически там протестовала против чего-то? Ну, залила она там по каким-то вещам, там местное начальство, и закрыли, и очень это в Минске обрадовались.
А поздним часом поводины нашего проводера вельми нагадывают поводины ведомого персонажа с байки Крылова «Волк на псарне». Хочу сказать, что зверь, который сам себя загнал у кут, вельми небеспечный. Как выработать свою шкуру, и он с одного боку может пуститься на некие перемовы, а с другого боку может и укусить.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Фрунзенский суд Менску протягивал сегодня разглядать справу былых кандидатов у президенты Владимира Некляева и Виталя Рымашевского, а так само сябров штабу Некляева Андрея Дмитриева, Александра Феодута и Сергея Возняка, а так само активистки Насти Положанки. У понеделок почався прогляд видеоматериалов справы и был допытан у якости свідки Павел Северинец. Рассказывая Гина Студзинская.
У залі суду з раніцы быў усталяваны вялізны манітор маркі «Шарп». Спачатку прагледзелі відэаролікі з сустрэчаў Некляева з выбарцамі і яго выступ па беларускаму тэлебачанню. А потым пачаліся тэхнічныя праблемы. Дэманстравалі відэа з плошчы. На экране стоп-кадр, дзе буйным планам Наста Палажанка, а галасы за кадрам гучаць мужчынскія. Некляеў абурыўся. Адвакат Тамара Сідарэнка падтрымлівае за ўвагу Некляева. Доказамі гэтыя кадры не могуць з'яўляцца. Суддзя вымушана абвяшчаць перапынкі для наладкі апаратуры. Александр Феадута ў перапынках эмоцій не стрымліваў.
Грошы, каб праслухоўваць, падглядваць за ўсёй краінай, у іх ёсць. А тое, каб іх уласныя суды, у іх уласных мэтах маглі ўсім гэтым скарыстацца, у іх апаратуры няма.
А між іншым, спадар Сукала і Александр Лукашенко адрапартавалі, што суды аснащаны па апошняму слову тэхнікі.
Калі гэта апошняе слова тэхнікі, то гэта апошняе слова тэхнікі, якая атрымала прысуд.
Показалі і відэазапіс інцыдэнту на вуліцы Калектарнай. Было выразна бачна, што людзі ў чорным без апазнавальных знакаў і надпісаў на вопратцы. Буйным планам паказалі разбіты твар Некляева. Сергей Возняк пасля гэтага прагляду выказаў такое меркаванне.
Відэаматэрыялы пацвярджаюць версію защиты, а не версію абвінення. Што звалі на мірную акцію, гаварылі, што этих всіх правакатараў надо ізаліраваць. Все дабытыя даказательства з следственно-аператыўнай групы нашу версію пацвярджаюць. Это не версия обвинения.
Показали навод сдымки, зарубленные нашей Нивой?
Да, да. Где видно, что этих два мента лжесвидетельствовали, офицер ГАИ. Говорили, что были надписи на спине милиции, людей в черном. А никаких надписей не было. На видео мы это увидели. То есть их нужно привлечь по 401 статье. Сдача заведомо ложных показаний. Они были предупреждены об ответственности уголовной.
При конце дня у суде заслухали у якости светки Павла Северинца, якого только раницей вызвалили в зале іншого суду. У авторок будет протягнутый прогляд видеоматериалов, а так само, поводле версии адвокатов, могут початься судовые спрычки.
З Мінску передавала Гіна Студзінская. Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня». У суді Ленінського району Мінську, де судять билих кандидатів у президенти Миколу Статкевича і Дмитрія Вуса, заслухали письмове показання свідок, які у суд не з'явилися. Усі вони написали, що Статкевич у Бобруйську не розказував про програму, але клікав на площу. Повідомляє Олег Рузділович.
16 травня суд заслухав показанні 7 свідок з боку обвинувачення. Спадар Василенець з Бобруйську, який працює в місцевій школі-інтернаті для сирот, розповів про зустрічі Статкевича і Вуса з виборцями в Бобруйському палаці молоді 18 снежня. Паводле свідки Статкевич закликав привести на площу 19 снежня, каб домагатися справедливих виборів, а Вус обмежувався викладанням своєї програми по реформуванню виборчої системи. Після допиту Василенця висвітлилося, що останні свідки у суд не з'явилися. Спаслалися на далекий шлях з Бобруйську і Могильову. Суд погодився вислухати їх письмові показання. У тим ліку це були показання 4 супрацовниць 23-ї школи з Могильєва, намісника директора школи Сємачкіна, наставниць інформатики Бакуль, секретаря Карпенкової і технічної супрацовниці Синченка. Поводі назіральника у їх показання були вельми подобні, навіть написані як під копірку. Склалося враження, що Статкевич робив акцент не на програмі, а закликав до площі, прогучало однольково у всіх показаннях. Ось ще некілька однольковых тых фразаў, якія ўжылі розныя сведкі. Я чалавек вайсковы, адмыслова абучаны. Трэба націснуць на ўладу. На пытанне маё не адказаў, а заклікаў на плошчу. Мы ведаем, што не пераможам, але сябе трэба паказаць. Гэтыя фразы з выступу Статкевіча цытавалі ўсе сведкі з 23-й магілёўскай школы. Аказваецца, задавалі Статкевічу на сходзе і гэтак званыя правакацыйныя пытанні. Яго пыталіся, чаму развёўся з жонкай, чаму дзіўна вымаўляе літару «Р» і нават на чыёй адказнасці будуць чалавечыя ахвяры, калі нехта расстраляе людзей на мітынгу з аўтамата. Статкевіч адказваў тым, што будзе асабіста кантраляваць сітуацыю, але верыць у мірны характар акцыі.
Памяла только то, што я думаю, што ёсць площадь, то будзе только возвращаць выбор. А теперь по поводу гарантии жизни. Вы знаете, а кто угрожает на жизнь? Я что ли? Донбасс остался, не волнуйтесь, я уже все разрулю. Я сегодня на всех сайтах напечатал, создаю под контролем, я буду. Я все буду руководить, у меня большое руководство и в армии, и в учреждении, и на улицах. Главное только, чтобы вот этот человек, который очень боится тупости на нем, у него просто денег уже на тупости нет. Ну нет денег. Все белорусы в форме тоже. Я думаю, что все будет нормально. И мы решим одну проблему, получим выборы, а через день решим все остальные. Спасибо.
На судзе Міклай Статкевіч не адмаўляў, што заклікаў на плошчу і заяўляў, што выбары былі замітаваныя, таму трэба націснуць на ўладу вялікай колькасцю пратэстуючых. На сустрэчах, мяркуючы па відэа са справы, экс-кандыдат падрабязна тлумачыў механізм фальсіфікацыі. Пасля Міклая Статкевіча дзяліўся сваімі назіраннямі і выбарчым досведам Дмітрый Вус. У тым ліку ён прыводзіў прыклад свайго супрацоўніка, які, працуючы дырэктарам школы, атрымліваў загады падрабляць вынікі галасавання. А калі адмовіўся, з ім спынілі контракт. Абодва кандыдаты называлі контрактную сістэму падмуркам для таго, каб прымусіць адных людзей фальшаваць выбары, а другіх маўчаць пра тое, што яны бачаць і не пратэставаць. У канцы дня суддзя Грашова адхіліла два хаданіцтвы абаронцаў Статкевіча і Вуса. Тыя дамагаліся выклікаць у суд у якасці сведкі лідара ГП Анатолія Лябедзьку і запрасіць у тэлефоннай кампаніі дадзеныя, якія тычацца знаходжання Вуса падчас тэлефоннай размовы са Статкевічам. Гэтая размова фігуруе ў справе. Дарэчы, такім чынам зноў выявілася, што пракуратура Беларусі яшчэ да выбараў дала дазвол на трывалае праслухоўванне тэлефонных размоваў абодвух кандыдатаў на прэзідэнта.
З Мінску перадаваў Алег Груздзіловіч.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Асуджаная сёння да 2 гадоў з адтэрміноўкай прысуду на 2 гады журналістка Ірына Халіб заявіла, што яна і яе 4-гадовы сын застаюцца закладнікамі ў руках уладаў. Суд Заводскага раёну таксама прысудзіў кіраўніка штабу Віталя Рымашэўскага Павла Севярынца да 3 гадоў абмежавання волі ў калоніі-пасяленні, а кіраўніка перадвыбарчага штабу Міколы Статкевіча Сергія Марцалева да 2 гадоў умоўна. У судзе Ленінскага району Менску, дзе судзіць былых кандыдату прэзідэнта Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса, заслухалі пісьмовыя паказанні сведак, якія ў суд не з'явіліся. Усе яны напісалі, што Статкевіч у Бабруйску не расказваў пра праграму алікліка на плошчу. А ў судзе Фрунзенскага району Менску, дзе разглядаюцца справы былых кандыдату прэзідэнта Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, у якасці сведкі выступіў Павел Севярынец, які раніцай быў вызвалены з-пад варты. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня».
Бліц-аналіз свабоды.
16 траўня курс наяўнага беларускага рубля дэвальвавалі яшчэ больш. Цяпер у абменніках за яго даюць ужо 4500 рублёў. Якой можа быць глыбіня падзення беларускага рубля? Ці ёсць у эканоміцы Беларусі нейкія зрухі, якія даюць падставы для аптымізму на валютным рынку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Выглядит, что Национальный банк трошки не поспевает за саморегуляцией курсу. Только сегодня Нацбанк дозволил коммерческим банкам выставить курс доляра 4500, але уже видовочно, что и этот курс не поспевает за реальностью. Видовочно, что на черном рынке доляр купляют за 5000 и больше, а в обменниках снова доляру нема. Про что это говорит?
Можно так сказать, что Нацбанк протягивает рубить кошки хвост по частках, жадая сориентоваться, який ж все-таки наявный курс белорусского рубля. Я лишь уж одразу требую отпустить на волю и все. Потому что ясно, что если шукать ориентир, то ориентир – это черный рынок. А черный рынок, как вы слушно сказали, это 5-5200 и навод больше. Сегодня интернет дал звездки, что на межбанковском позабиржевом рынку уже, коли я не помыляюсь, так, пробил 7 тысяч рублей. То есть, коли б Нацбанк одразу отпустил на волю свободное плавание, то курс бы, максимум, стабилизовался ниже этих узровней. А зараз идет такая раскрутка того, что Нацбанк так проводит свою эту политику, и нерешучим чином идет самораскрутка, и уже курсы стали спекулятивными.
Недавно Александр Лукашенко заявил, что 1-2 месяца и эта валютная лихоманка пройдет. На вашу думку, что имел на увазе керівник державы, когда такое говорил? Це есть некие экономичные подставы, це есть, возможно, некие оптимистичные данные о развитии страны, экспорта, которые могут давать подставы так заявлять?
Ну и он заявлял, что про 1-2-3 дни, насколько я памятаю, зараз уже на месяцы. Не бачу никаких перспектив у темлику экономичных. Ничего же не изменится. Отмовная сальдо за первый квартал по гандлю товарами свыше 3 миллиарда долларов. Снова новый рекорд. Одинная надея – это на визит Путина, який, насколько я памятаю, отбудется у четверг. И там придется кланяться, аж уж обид, потому что Россия в устами министра финансов Кудрина фактично обмоила дать миллиард своего бюджету и обещала там 2 миллиарда фонду Евразес с частками, и размова шла только о полове миллиарда, а это ничто, хоть и там на месяц-два. Никаких перспектив я не бачу, пробачу, но ведьми мне особисто смутно.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталія Циганкова відказував економіст Борис Жаліба.
Білий спіс свободи.
Музыки, поэты, прозаики, философы, які у Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Перадачу «Белы спіс свабоды» вядзе Сергей Буткін.
На беларускай сцэне зусім не шмат рок-каманду ў жаночым вакалам, яшчэ меней сапраўдных харызматычных рок-спявачак. А тых, хто працяглы час паслядоўна і паспяхова змагаецца са стэрэатыпам, што рок-музыка справа мужчынская, зусім вобмаль. Якраз такіх госця сённяшняй праграмы «Белы спіс свабоды». Яна пачала музычную кар'еру, ўжо калі зрабіла сабе імя на тэатральнай сцэне, і цягам гэтых 7 год дасягнула поспеху і ў музыцы. Яе гурт спачатку досыць гучна заявіў пра сябе ў Расіі. Каманда з Менску была частым госцем тамтэйшых буйных піўных фэстаў, іх песні траплялі ў шчыльную ратацыю рок-радыёстанцый. Музыкі здабылі прыхільнасць такіх аўтарытэтных асобаў, як Юры Шаўчук, Арцемій Троіцкі, Алег Гаркуша, а ў рэшце рэшт пасябравалі з гуртом «Барто», вядомым пра сваю непрымірэнчую грамадзянскую пазіцыю. Вітаю ў студыі «Свабоды» Насту Шпаковску, вакалістку гурта «Нака».
Добрый день.
Наста, вы, як и ваша коллега Маша Любичева с Барто, не хаваете свою позицию и периодично публично выказываетесь на кон подеи Украине. После площади 2006 вы стали на оборону гитариста вашего гурта, затриманного у тую ночь. Потом провели акцию у оборону костела Святого Эзепа. Те отчуваете у себе силы нечто изменить?
Немножко такая донкихотовская какая-то ситуация, потому что напоминает поиск мельницами. Что-то изменять, наверное, нет. Я не нахожу в себе сил молчать, может быть, вот так.
Той же группе групе Барто прад'явілі ўжо абвінавачванне ў экстрэмізме за занадта жорсткія тэксты. Ці не баіцеся, што такое можа здарыцца і з вамі тут, у Беларусі?
Група НАКА никогда не была палітычнай групай, і до сего моменту не написано никакой острой такой социальной песни, тем более с какими-нибудь нецензурными выражениями, которые призывают людей к насилию или к чему-то такому радикальному. Группа, которая занимается творчеством от души, скорее занимается сердцем, а не нежели призывами к площадям и тому подобным. Но это не значит, что люди, играющие в этой группе, лишены своей какой-то гражданской социальной позиции. Это живые люди, которые адекватно видят то, что происходит вокруг.
Тем не меньше, на подеи 19 снежня вы отгукнулись песней «Всех забрали». Пэўна, з гэтай прычыны ваш гурт, магчыма, і трапіў у той негалосны чорны спіс. Чуў, што гэты факт вас нават нечым узрадаваў, ці не так?
Узрадаваў, ці наадварот, это немножко не те слова, которые можно применить в данной ситуации. Дело в том, что у меня есть ряд сложностей с моим основным местом работы по поводу всей этой ситуации. Я работаю в Русском театре национальном, академическом, драматическом. И были проведены некоторые беседы со мной, что мне как бы сложно совсем так свободно, адекватно это комментировать, потому что ситуация не стоит вообще ничего, и песни-то эти, в принципе, кроме своих названий, никак не привязаны к событиям. Было выпущено мини-альбом с песнями «Всех забрали, собирайтесь, пора». Но это только название песен и ничего более, хотя, безусловно, не будем отрицать, что внутренний посыл определенный был. Мне не хочется вообще комментировать эту ситуацию, не потому что я что-то боюсь, мне просто не хочется ее углублять, потому что она шизофренично нелепа. В этом каком-то торгефарсе вообще принимать участие мне не хочется. Мне хочется заниматься творчеством, мне хочется писать песни, мне хочется работать. Мне неприятно, когда мы столкнулись с тем, что мы сейчас не можем организовать себе, допустим, сольный концерт. Мне неприятно, когда люди, приглашая нас в сборные концерты, не могут написать группу на афише. Ну, Мила, Чебурашка, Кевин Спейси, как бы мы все вместе.
Так сталося, что в Беларуси НАКА гучно про себе заявила параунально недавно, у 2009 годе, когда з'явился беларускамоўная версия вашего хита «Бяжи», и табе вось особисто надали статус рок-князёвны. Ці будзе працяг менавіта беларускамоўнай творчасці, паколькі вельмі так удала ўсё складываецца ў гэтым?
Я не люблю паразіціраваць на чым-то. То есть у меня нет такого, что вот люди сидят в беларускамоўнай аудитории, давай-ка я напишу беларускамоўную, либо наоборот, ой, мы поедем в Москву, там в Россию я буду писать по-русски. Но так сложилось, что две песни мы записали именно на мове, хотя это не связано ни с чем конкретно. И мне радостно, что я написала эти песни. Мне захотелось написать на мове, они у меня родились, и они мне сейчас близки, и они про то, что сейчас происходит у меня внутри и у музыкантов группы НАКА.
По традиции пропоную выконать одну из песен уживую теперь у студии «Свободы».
Добро. Эта песня будет исполняться впервые, и помимо того, что это будет премьера песни, еще будет премьера музыканта, гитариста Павла Трипутя, который вот недавно появился у нас в группе после почти полугодового поиска, поэтому сегодня такая двойная премьера. Песня «Убаи».
Там, где стена крови земли, отпочивають кораблі, тие, що ми не зберегли, у баї. Там на обломках двух мостов уже застыла наша кров, і знов нам не хапило слов. Не твоя вина, это весна, весна.
эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншае, мы пагутарым с асуджаным сёння судом Заводскага району Менску до 3 гадоў абмежавання волі ў калоніі пасяленні су старшынём аргкамітэту БХД Павлам Севярынцам пра ўмовы ўтрымання ў турме КДБ і пра яго пляны на бліжэйшы час. 17 траўня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі невялікія дажджы. Температура паветра ноччу +3-10, днём +14-19, па поўдні да +22. У Менску без істотных хападкаў 16-18 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалеў пасля прысуду вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Марцалеў 2 гады умоўна, Халіп 2 гады з адтэрміноўкай.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцалева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова.
У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Віталем Рымашэўскім, Нікалаем Статкевічам і Дмітрыем Вусам. Расія заклікала Менск прытрымлівацца міжнародных зобавязанняў у галіне правоў чалавека. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заявіў, што прысуды, вынесеныя фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску, не могуць не выклікаць пытанняў. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы. Дапытана некалькі грамадскіх актывістаў.
У Росі просто спасылаюцца на тое, што там судзілі Сальнікава, і таму зараз просто пайшлі па актывістах Еўропейскай Беларусі.
Нацбанк дазволіў прадаваць даляры ў абменніках па 4,5 тысячы рублёў, аднак валюты ў продажы па-ранейшаму няма.
Должно быць, конечно, это свободный курс образования. Рынка нет как такового.
Чыноўнікі вертыкалі ў рэгіёнах пачалі выконваць патрабаванні аб узмацненні дысцыпліны. У рэгіёнах ладзяцца аблавы на прагульшчыкаў, вяртаецца пісьмовы ўлік знаходжання людзей на працоўных месцах, а таксама кантроль за ідэалагічнай і кадравай працай.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». Гость нашага эфіру асуджаны сёння судом Заводскага району Менску да 3 гадоў абмежавання волі ў калоніі пасяленні су старшыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. З ім мы пагутрым пра ўмовы ўтрымання ў турме КДБ, пра яго пляны на бліжэйшы час і пра грамадска-палітычную сітуацыю ў Беларусі. Павел Севярынец цяпер на сувязі са студыю Празе. Добры вечар, Павел. Добры вечар, Павел.
Добры.
Які ў вас адчуванні ў першы дзень па-за мурамі амерыканкі?
Дзякую Господу і дзякую ўсім тым, хто падтрымліваў і маліўся. Таму што ёсць людзі, якім значна цяжэй зараз. Ім зараз патрэбная будзе дапамога.
Падчас судовых паседжанняў вы ўвесь час стаялі. Гэта неяк звязана з праблемамі са здароўем?
Так, але спадзяюся, што ў Віцебску, дзе давядзецца чакаць выкліку на адбыццё хіміі, мне ўдасца вось за гэты час здароўе паправіць. Там трэба невялічкі абследаванне і там.
Да сённяшняга рашэння суду вы яшчэ не былі асуджаным і павінны былі карыстацца ўсімі правамі грамадзяніна. Якая медычная дапамога вам аказвалася ў турме як грамадзяніну Беларусі?
Маглі перадаць лекі. Але ні абследаванняў, ні аперацыяў, ну, в прынцыпе, гэтым займацца, я так разумею, асабліва ніхто не збіраўся. Калі ўлічыць, што амаль 5 месяцаў не давалі магчымасці сустрэцца са святаром для споведзі і прычасця, хаця гэта законна, і СІЗО было гатова прыняць, але ні суд, ні следства не давалі такога дазволу, можна меркаваць, што правы грамадзян тут, на жаль, для іх пусты рук.
Алексей Михалевич заявіў пра катаванні ў турме КДБ. Яго словы пацвердзіў на судзе і Андрэй Саннікаў. А вы сёння раніцай сказалі, што для вас гэта, як для чалавека за кратамі не новага, гэта праявы рэжыму ўтрымання. Дык а як гэта ацэньваць тым, хто за кратамі не быў і хто змагаецца за правы чалавека?
Ведаеце, здзекі, катаванні і рэжым ўтрымання – это схемы абстракты. Расцяжкі – і вот зняважлівае стаўленне да людзей, там Пробежите, коли ласка, погрукаем вам дубинками, альбо в коршень там трошки, значит, так, подпихнем. Ну, для меня, я бачу, як ставятся до звычайных бытовых злочинцев, и там про правого человека говорка вовгуле не идет, там может быть подлога залитая кривею в одной из камер у райотдела. З ними просто, як с зерни поступают. Тому для меня, худшей, это пионерлагерь, пробачьте. То, что отбывалось у СИЗО КДБ. То бок, ну, можно потерпеть. Я разумею, что мне, например, молодому человеку в нормальном возрасте, але людям, таким, як Санников, альбо тем, кто первый раз у тюрьме, альбо молодейшим, до яких ставились более жестко, чем до политичных. Молодейших, я маю на увазі, тих, кто отримал по 3, по 4 годы тюрьмы зараз. Для них, безумовно, это боль жорстка. Для них это здеки, это катування.
Ну, а в принципі, з пункту гледження Конституції, закону і кримінального кодексу, в принципі, такого не повинно бути у тюрмі?
Звісно, такого не повинно бути. Такого не повинно бути, але при сьогоднішньому режимі це худчі кветочки. Скажу так.
Во успамінах одного з білоруських національних діячов 30-х годов, хіміка Яухіма Кіпеля, згадується, що у 1930 році, коли було арештовано більш за 100 представників білоруської національної еліти, так званих нацдемов, уся ахова турми НКВД «Американка» складалася з уродженців Саратовської губернії. І ще у недавнім інтерв'ю нашій Ніві були начальник Фрунзенської райвідділу КДБ Мінську Олександр Баганьов сказав, що у КДБ залишилося каля 30% виходців з Білорусі. Я, відомо, розумію, що жорсткість або добриня того чи іншого слідчого чи конвоїра не залежить від його національності. Але все ж, поводля ваших назіранняв, що за публіка тепер працює у білоруському КДБ? Хто там слідчий і хто наглядчики? З яких країн? Гэты народ.
Наглядчыкі ў асноўным беларусы. Магу сцвярджаць, гэта пэўна адгаворкі да паводзінаў сярод канваіраў можна вызначыць беларусаў. І, дарэчы, яны ставіліся дастаткова прыстойна, скажам так. Нават выконваючы загады, было бачна, што як усялякаму беларусу ім не вельмі это прыемна. Што тычыць следчых? Что тычить начальства, тут отсоток тех людей, для яких Беларусь не является родимой, значно вышейший. Мне с ними было значно тяжей коммуниковать, потому что я просто бачу, что люди, ну, есть такое чувание отчуженности просто чужие люди. Там не почуешь тросянки, там не почуешь такой белорусских скругленности фразу. Там такая, ведаете, сапраўды, шмат где просвечивая ці то савецкасць, ці то Расія, это, конечно, пэўным чынам напружае. То есть адчуваеш, што службе, якая павінна дбаць пра беларускую незалежнасць, беларусы займаюць ніжэйшыя, скажам так, паверхі, так, а на вышэйшых, на жаль, больш людзі савецкія, з савецкім менталітэтам, ці, можа быць, людзі, для якіх Расія не толькі радзіма, але яшчэ і палітычны арыентыр. Там даводзілася чуць, скажам там, ухвальные такие слова про российскую национальную идею и такое непоразумение, когда говорка ишлася про белорусскость або белорусчину, белорусскую незалежность.
Павел, а ці не было у вас такого троху мистичного отчувания, что муры турмы КДБ этой славутой американки памятают своих ранейших вязнев, выдатных дячов белорусского отраджения, Лёсика, Ластовского, Цікевича, поэта Дубовку?
Так, ведаете, коли до меня не пускали сетера, я просто проанализовал, поглядел, сдается, это одинное место у Воголи, у Беларуси, куда еще не заходил святар с тех часов, с тех катаваний, коли расстреливали письменников. Мне довелось распытывать того же самого начальника тюрьмы про подвалы американки, и он расповел про некие помешкания, в яких навод немогчимо зрозуметь, что родилось, а так они сбудованы. Безумовно, у двориках, у мурах адчуваецца, што гэта каменнае сэрца, якое ў цэнтры Менску. Каменнае такое застыглае, яно да гэтага часу застаецца у ту самым, самай сярэдзіне, ў самым цэнтры сталіцы, оно не было разбурана нават у часы вайны, ім і немцы карысталіся, наколькі я ведаю, яно захоўвае вось тую памяць.
Што будзеце рабіць у бліжэйшы час, пакуль будзеце заставацца на волі?
Зараз некалькі сустрэчаў, каб падзякаваць людзям, якія маліліся і падтрымлівалі. Затым трэба забраць вечы і дакументы з СІЗА КДБ. Безумоўна, заўтра ўжо будзе споведзь і прычасце ў царкве. Сёння быў, але сёння другой палове дня літургіі нема, толькі заўтра. І після постараюся допомогти тим людям, хто зараз під судом або уже за кратами, дописати роман і допомогти у праці білоруської християнської демократії.
І останнє питання. Яка ваша оцінка актуальної громадсько-політичної ситуації у Білорусі? Ну, натурально, наскільки ви її добре ведаєте на цей момент?
Ну, по тим, що я можу уявляти зараз, становище благое. Люди сидять у тюрмі, економіка трощить, незалежність під погрозою, і коли не змінити систему, можна втратити країну. Але, думаю, що зміну системи варто тут починати нам самих себе. Це в тим ліку і про уроки 19 січня.
Дякую, Павел, за гуторку.
Дякую вам.
На сувязі з Прагою був сустаршиня аркомітету БХД Павел Сєвєрініц, осуджений сьогодні судом Заводського району Мінську до 3 років обмежування волі у кальонії поселенні. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз на черзі наше опитання. Улади мають намір забороніть керівникам і активістам опозиції виїзд з Білорусі. Як ви до гетага ставіться? Отказують жихари городні.
Должны выезжать все, кто могут за границу. Выезжать запрещают, потому что, чтобы ничего другого не было там. Не говорили на правительство наше за границей. Я думаю, так. Ну, неправильно то, что запрещают им.
Да пусть едут, ради бога. Я думаю, что могут ехать везде и всюду. И все. Да я вообще стараюсь не думать. А так, что думать? Голова вспух, лошадь пусть думает.
Почему нет? Это на то она и улада. А я не выезжаю, мне здесь хорошо.
Раз у нас свобода, значит, каждый может выезжать туда, куда хочет.
Власть неправильно ведет себя. Оппозиция в любой стране нужна. Наша оппозиция очень сильно прикрыта. И вообще, ну, как бы я знаком с событиями, что сейчас происходит. Читаю сайты интернетовские. Конечно, возмутительно вообще это все в отношении Санникова все произошло. Я считаю, что этот год, он понесет за собой какие-то перемены глобальные в нашей вообще в стране, в жизни народа, в политике страны.
Послушайте, умные люди все знают, что хорошо, что плохо.
Ситуация, которая у нас происходит на данный момент, это, конечно, ненормально.
Скажите, пожалуйста, а это нормально, например, полякам запрещать давать карту поляка на основании того, что они действовали или действуют на вред польского государства?
Как можно забронить человеку ехать куда-то? Или в Польшу, или на Литву, или же в этот, на Россию?
Каждый имеет право на свое мнение. Просто запрещать им так выезжать за границу, я считаю, это неправильно.
Потому что если не будет какой-то оппозиции, то вообще у нас ничего не будет, не будет прогресса. Понимаете, у нас в Беларуси сейчас стало очень плохо. Я хожу и по магазинам, и продукты подорожали настолько, что дороже, чем в Европе. Я сам бывал в Европе не раз, в Штатах был. Если это будет сделано, вообще у нас будет, я не знаю что. Ну, я вам скажу, что при любой возможности часть людей покинет, особенно грамотных, умных.
Такі відкази ми отримали у городі на питання. Улади мають намір забороніть керівникам і активістам опозиції виїзд з Білорусі. Як ви до гетага ставіться?
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня. З'явлення на праці старшині Національного банку Петра Прокоповича, який проходив півторамісячну реабілітацію після операції на серці, не внесло ясності у ситуацію на валютному ринку. Большиня комерційних банків надалі тримають рекомендований Нацбанком курс у 4 тисячі за доляр, хоч особливі одважилися на той, як узняти з гети показники ще на півтисячі рублів. Тим часом на міжбанковській біржі доляр підскочив до 6300 рублів. Набыць даляры, еўра, грошы іншых краінаў у абменных пунктах па-ранейшаму немагчыма, расказвае Ігар Карней.
Пётр Пракаповіч, хоць і працягвае хварэць, але сёння правёў працоўную нараду ў Нацыянальным банку. Падрабязнасці размовы не афішуюць, аднак падобна, што радыкальных захадаў пакуль не плануецца. Афіцыйны курс трымаецца ў прапорцыі крыху больш за 3000 рублёў за даляр. Тым часам наяўны рубель дазволілі абясцэніць яшчэ больш. У сярэдзіне дня Белаграпрамбанк і Белінвестбанк выставілі курс куплі ў межах 4490 рублёў, продажу 4500. Але, як паведамілі ў згаданых банках, нават пры такім курсе валюта ў вольным доступе не з'явілася. На перакананне фінансавага эксперта Дмітрыя Волаха, гэта азначае толькі адно. І курс у 4500 занадта малы, каб гаварыць пра нармалізацыю агульнай сітуацыі. Па яго словах, ад палавіні з тых захадаў нацбанку, які рубель нібыта адпусціў, але ўсё адно намагаецца кантраляваць рынак, плёну няшмат.
Конечно, это свободное курсообразование. То есть рынка нет как такового, и всегда происходит такая ситуация, что когда, допустим, курс отпускается, вот в ситуации нехватки, сначала все боятся, потом появляется предложение, обычно максимальное, которое может быть, и потом происходит падение. Но для того, чтобы оно вот было, нужно отпустить, чтобы две недели хотя бы подержалось.
У коммерцийных банков неохотно говорят про максимальные перспективы развития ситуации. На умовах анонимности погоджаются с тем, что наилепшим выездом было бы реально отпустить рубель, а динамика попыту и пропановы на валюту зробила бы свою справу. Але наракаюць на абмежаванні ў дзеяннях, бо Нацбанк не заспеў да такой значнай дэвальвацыі. У выніку, як прызнаецца прадстаўніца аднаго са сталічных банкаў, гэтая няпэўнасць стала проста невытлумачальнай.
Нацыянальны банк у гэтым адношэнні прыняў пазіцыю не ўмешвацца. То есть он никак не комментирует действия коммерческих банков. А коммерческие банки тоже со своей стороны никак не комментируют и делают вид, что ничего не происходит. Все комментарии, которые поступают, то они выглядят очень осторожно. При том, что люди-то видят обратное, и получается, что ситуация разворачивается, но не в лучшую сторону.
Некоторые эксперты прогнозуют, что істотно на финансовом рынку ничего не будет меняться, принамсі до 19 травня, коли Минск плянує наведать премьер-министр России Владимир Путин. На их думку, белорусские улады все же сподяются натиснуть на российский урад, каб той перегледзе свою позицию относно скасования ранейших домовленностей на выделение Беларуси стабилизационного кредиту. Экономист Лео Марголин лечит, что в принципе баки могут вернуться до обмеркования питания. Однако теперь это будет продуглеживать потребования великих соступок сбоку Минска.
Питания там, думаю, остались не финансовые, а экономичные, с мазом. Тогда мы увидим реальные потребования.
Миллиард на вот коли дадут.
Пустят, конечно, на резервы золотовалютные. А лишь это все не вырашает питание. Коли я не хочу, чтобы в обменниках заявился доллар, треба с резерву снова отдавать с коммерцийным банком. Чем далее, тем он больше замыкает. Чем далее эту хворобу оттягивает, тем больше болючим будет лечение.
Тягом выходных на рынках столицы да інших городов Украины предпринимальники перелишивали доляр по курсе близу 5000 рублей. На межбанку доляр каштуе еще больше – 6300. Тем часом по гандлевой сетце триумфальное шесть почали кошты, якія з уліком инфляции неправнально обгоняют заробки.
З Мінску передавав Ігор Карнєй. Ви слухаєте «Начну свободу», «Виніки дня» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чому Росія погодилася дати Білорусі утроя менш грошей, чим просив офіційний Мінськ? Де ще Білорусь може терміново отримати кредитну підтримку? Які внутріполітичні наступства буде мати рішення Москви і значне падіння курсу білоруського рубля? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння, а зараз агляд беларускага сеціва. Ля мікрафона Юлія Марчанка.
Сёння завадскі суд горада Мінску вынес прысуду ў справе ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня 2010 года. Сайт «Харты-97» са спасылкай на РИА Новасці прыводзіць каментар Дмітрія Муратава, галоўнага рэдактара «Новай газеты», корэспандэнтка якой працуе Ірына Халіп. Прысуд неправасудны, гэты прысуд неканстытуцыйны, гэты прысуд палітычна некрымінальны, і ніякіх падстаў для яго вынесення безумоўна не было, і гэта хутчэй прысуд Лукашэнку, чым Халіп, лічыць ён. А на сайте нашей Нивы сегодняшние присуды комментуют корыстальники Байнету. Комментатор Катаня пиша: «Дякую Богу, что побач с Даником будет хотя бы мама. Однако вырок все равно несправедливый. Доказов вины у всех трех не было. У таким выпадку термины давать треба полови Менску, хотя мы и так у Астрозе». А корыстальник под ником Бульбаш личить: «На Ирину больше подевал, чем на Европу». Про сегодняшний рост курсу доляра пишет на сайте интернет-газеты «Новины Бай» Дмитрий Заяц. У коммерцийных банках краины курс продажи валюты поднялся до 4500 рублей за доляр. Однако валюта по этому курсу в банках так и не з'явилася. Поводле эксперта, тлумачится это просто. Банкам нема где ее набыть, бо поводле крыниц у банковских колах на межбанковских торгах за доляр просят больше за 6000 рублей. Отповедно, как трапить у обменники, она мусит каштовать не меньше. Ситуация с курсами валюты начала меняться и на черном рынку. Калі ў банках 11 траўня быў усталяваны курс 4000 і даляры там не з'явіліся, курс на чорным рынку стаў падвышацца. Пра гэта журналісту навіны Бай расказаў адзін з валютчыкаў. Напрыклад, на сайце Пракаповічнет, які пазіцыянуе сябе электронным абменнікам валют, ужо шмат аб'яў, дзе прадаўцы просяць 6000 рублёў за даляр. І гэта не выпадкова, бо менавіта па такім курсе праходзяць таргі на міжбанку. Некаторыя ўдзельнікі таргоў просяць нават 6300-6600 рублёў за даляр. Варта прызнаць, падсумовы эксперт, што валютны рынак сёння разрэгуляваны. Раней ролю рэгулятара выконваў Нацбанк, які за кошт золата валютных рэзерваў задавальняў патрэбы прадпрыемстваў. Пакуль Нацбанк з валютнымі інтэрвенцыямі не выйдзе, курс на валютным рынку не стабілізуецца, а Нацбанк, мяркуючы па ўсім, рабіць гэтага не будзе, пакуль не будуць павялічаныя золотавалютныя рэзервы, мяркуе прадстаўнік аднаго з дзеючых у Беларусі буйных расійскіх банкаў. Аднак у Нацбанку кажуць, што Цэнтрабанк не будзе прадаваць валюту для задавальнення патрэбаў на ўнутраным рынку. А таму пытанне, калі на валютны рынак прыйдзе доктар, застаецца адкрытым, лічыць эксперт. Александр Пядута, над якім цяпер ідзе судовы працэс у справе 19 снежня, заклікае ў сваім блогу стварыць анталогію дзекабрысцкай паэзіі 2010 года. Мы просім усіх, хто пісаў у зняволенні вершы, на беларускай, рускай, іншых мовах народаў Беларусі, сабраць іх, знайсці магчымасць перадаць нам. Просім суправаджаць гэтыя вершы інфармацыяй пра сябе. Хто вы, колькі знаходзіліся ў зняволенні, у чым і па якім артыкуле вас абвінавацілі, калі і дзе адбыўся суд, які суддзя, які прысуд вам вынес. Калі можна фатаграфію. Паводле Александра Фядуты, гэтая просьба адрасаваная ўсім незалежна ад таго, хто за каго галасаваў і па чым закліку прыйшоў на плошчу. Усе мы галасавалі супраць дыктатуры, падтрымлівалі будучыню Беларусі, выходзілі на плошчу, каб дамагчыся пераменаў. Астатнія не лічацца.
З аглядам беларускага сеціва ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Вырви буром зерны крат, зерви кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» вяде Валентина Аксак.
Сёння ў нашай пошце мы выбралі творы пра эканамічную свабоду, а дакладней эканамічную несвабоду беларусаў. Аўтары пішуць пра кошты, якія растуць стрымгалоў, жабрачыя пенсіі ды мізэрныя заробкі, але найчасцей пра валютны крызіс, выказваючы свае версіі ягоных прычынаў. Вось фрагмент аднаго з такіх вершаваных допісаў.
У нас валютай страх ды годзе. Кажуць, поўны крах, аблом, чуткі страшныя ў народзе, усё не скончыцца добром. Атрымалася загана, што это ў іх пайшло не так? Мо без ведама пахана зачапіў нехта абшак?
А галоўны рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік прысвяціў свой твор свабодзе руху беларусаў ці неабачліваму замаху ўладаў абмежаваць гэты рух, пазбавіўшы сродкаў перамяшчэння.
Як у нас забралі коней, каб узмоцніць іх калгас, зноў мы сталі, быў прыгоне, як стрыножыў быў хто нас. Дроў прывезці, трэба конік, ці паехаць на кірмаш, брыгадзіру бі паклоны, налівай, бо як інакш. Як дзе так сабе падскочыць, ровар добры выручаў, і мяхі, каб не сурочыць, ровар ладна той цягаў. Ды вось час настаў інакшы, беларус сеў на аўто, газ прыціснуў, ведай нашых, прэза 70 да 100. Добра з раніцы да лесу, ці ў маліны, ці ў грыбы, сербанулі ад прагрэсу, здацца вышай ад губы. А па нам жа не да смаку гэткі вольны беларус, не выказвае падзяку, падзабыўся на прымус. Трэба зноў яго зацуглі, каб начальства паважаў. На бензін цану загнулі, беларуса задрыжаў. Ды падціснуўшы папругу, меншу скварку з рання з'еў, і не даўся ў перапугі, і з машыны ён не сеў. Дык забраць яе і квіты, хай не сілай, хай цаной, на машыну ўвесці мыта, даражэй яе самой. Стогн ідзе па ўсёй краіне, гнеў расце травой густой, беларус аўто не кіне, лепш паноў стапчэ на гной. Каб пазбегнуць края трусу, вам кажу, і раз, і сто, не дражніце беларуса, скіньце мыта на аўто.
Свой верш на свободу читал Станислав Суднік. Завтра ви почуєте новые творы наших слухачоў. Магчыма, гэта будуць ваши верши на свободу. Калі вы их написали, те яшчэ напишите.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зарабить гэта можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.
Вы слухали «Ночную свободу. Выники дня». С вами был Сергей Бламейко. На заканчение нагадаю основные темы выпуску. Осудженная сегодня до 2 года с оттерминовкой присуду на 2 года журналистка Ирина Халиф заявила, что она и ее 4-годовый сын застаются закладниками у руках уладов. Суд Заводского района так само присудил сегодня керовника штаба Виталя Рымашевского Павла Северинца до 3 года обмежевания воли у колонии поселения, а керовника пиратвыборчего штаба Миколы Статкевича Сергея Марцеля до 2 года умовно. У суде Ленинского района Менску, где судят былых кандидатов президента Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса, заслухали письмовые показания сведок, которые у суд не з'явилися. Усеяны написали, что Статкевич у Бобруйску не рассказывал про программу, але кликал на площу. У суде Фрунзенского района Менску, где разглядается справа былых кандидатов президента Владимира Некляева и Виталия Рымашевского, у якости сведки выступил Павел Северинец. 16 травня курс наявного белорусского рубля обесценился до 4500 рублей.